Дорогие братья и сестры, мы начинаем нашу очередную лекцию, нашего еженедельного лектория «Щедрая среда». И сегодня я хочу представить вам совсем нового автора нашего радио, с которым вы немножко знакомы в эфире уже по программам, связанным с паломническими поездками. И сейчас отец Сергий начал записывать очень полезный цикл для нашего радио. И сегодняшняя лекция напрямую с этим циклом и связана. Так что она может рассматриваться в некотором роде как анонс будущего цикла программ. Вот, как вы, наверное, знаете из анонсов наших, сегодняшняя лекция будет посвящена одной из самых важных, популярных книг Ветхого Завета «Псалтири». Сейчас Великий пост, и, наверное, многие из вас в дополнение к обычным молитвословиям своим добавляют еще и чтение псалмов. Вот, ну, о значении этой книги я уж не буду сейчас говорить, отец Сергий, конечно, скажет. Так что сегодняшняя наша лекция посвящена псалтири, ее значению в жизни церкви, богослужении, может быть, особенно, в какой-то индивидуальной молитвенной практике людей. Ну и отец Сергий, наверное, ответит на многие вопросы, которые, конечно, возникают в связи с чтением этой книги, связанные с тем, что там иногда с точки зрения уже христианского мировоззрения встречаются какие-то вещи непонятные или, может быть, немножко даже пугающие, отталкивающие, не связанные с нашим христианским миропониманием. Ну вот все это и будет, наверное, составлять содержание сегодняшней нашей лекции. Отец Сергий, пожалуйста, передаю вам микрофон. Я забыл еще сказать, что отец Сергий Чурыков, он преподает в Санкт-Петербургских духовных школах, преподает Ветхий Завет, так что он специалист по этой теме, а не просто, да, любитель, который почитал что-то на досуге вроде меня.
Спасибо, отец Александр. А микрофон должен лежать или держать?
Лучше держать. Ага. Чуть близко так.
Держал. Итак.
Касаясь.
Да. И петь.
Пожалуйста. Псалмопение.
Ага. Ну вот. Наша встреча сегодняшняя посвящена книге псалмов. Сяду, чтобы не упасть. Конечно, как заметил отец Александр, книга псалмов, наверное, является самой популярной и известной книгой из всех книг Ветхого Завета. Ветхий Завет для нас... Так, со стороны представляется какой-то такой глыбой неприступной к чтению, постижению Ветхого Завета. Иногда трудно как-то подойти. Евангелие для нас более как-то близко и понятно, а Ветхий Завет – это, ну, целый мир зачастую для нас, действительно, людей 20-21 века достаточно незнакомый. Но вот книга псалмов, она, наверное, исключение из правил, хотя тоже можно задаться вопросом, что эта книга написана очень давно. Ее истоки псалмов, ну, один из псалмов надписан именем Моисея, если время его жизни мы относим, там, не знаю, к 15-13 веку до Рождества Христова, то, как видим, начало псалмотворчества в Израиле, оно на 3 с лишним тысячелетия отстоит от нас. И, конечно же, это язык и мир, который отстоит от нас и по времени очень далеко, и зачастую, может быть, трудно понятен нам сейчас. И однако, вот стоит заметить, что книга псалмов, она оказывается самой востребованной книгой среди христиан. И вот если мы обратимся, например, к богослужению нашему христианскому, то, казалось бы, Евангелие, которое составляет сердцевину нашей жизни со Христом, оно читается небольшими отрывками, а сейчас вот Великий пост, так и вообще не дождешься, когда же мы услышим за богослужением Евангелие. А книга псалмов, она пронизывает богослужение от начала до конца. С одной стороны, сама структура службы христианской, она построена, как бы соткана из псалмов. Ну, мы знаем, что есть, например, богослужение вечерня, которое начинается 103-м псалмом. Затем следуют псалмы, которые поются хором. По первой строке мы знаем их: «Господи, воззвах, услыши меня». Конечные псалмы, там 33-й, например, вот сейчас Великий пост, мы видим это, ну и на всеночном бдении он тоже поется. Если мы обратимся к утреннему богослужению, то здесь тоже начинается она, ну, большей частью с 6 псалмов избранных. В середине утренней, особенно торжественной утренней, это псалмы, которые у нас называются «Палиелей», в которых звучит рефреном фраза «Яко вовек милость его», да, отсюда происходит это слово «Палиелей». Но заканчивается утренняя хвалебными псалмами. Но кроме, да, ну, есть еще богослужение, которое тоже состоит из псалмов. Это часы, например, да, каждый час он имеет свои избранные 3 псалма, которые составляют, ну, суть, можно сказать, вот этих богослужений часов. Но кроме вот этих псалмов, которые составляют службу, мы знаем, что псалтирь еще и читается за богослужением по определенному расписанию, как и другие книги там Священного Писания, ну, и не только. И вот псалтирь, как я сказал, Евангелие, например, там читается маленькими частями, а псалтирь читается у нас по расписаниям там целиком за неделю прочитывается, хотя это 150 псалмов. А Великий пост по расписанию даже 2 раза в неделю она прочитывается. Таким образом, мы можем сказать, что вот наше богослужение христианское, оно ну, просто непредставимо. Не то, что непредставимо без псалмов, но, по сути говоря, как я уже сказал, соткано из них. И таким образом, книга «Псалтирь» оказывается в центре христианского богослужения, значит, в центре христианской жизни. Вот это такое, может быть, в какой-то степени парадокс, что книга ветхозаветная, но оказывается в центре нашей христианской жизни. Почему это так? Более того, мы можем сказать, да, псалтирь – это гимны, это молитвы, обращенные к Богу. Но эти молитвы, это гимны относятся к Ветхому Завету. И вот как отец Александр тоже заметил, читая псалтирь, мы встречаем с вами тексты, которые с христианской точки зрения довольно-таки так, ну, подозрительно звучат, которые выражают какие-то такие гневные, мстительные чувства, которые с христианской точки зрения не должны иметь места в нашей христианской духовной жизни. И однако, несмотря на это, церковь не создала какой-то новой псалтири, то есть нового собрания гимнов, молитвенных текстов, которые бы заменили псалтирь. Нет, церковь за богослужением молится именно вот этими ветхозаветными молитвами, псалмами. Это тоже, конечно же, требует нашего вот такого какого-то осмысления богословского, почему это так. Ну и из этого, конечно же, вытекает и значение псалтири для нас. Ну вот, мне кажется, здесь стоит еще обратить внимание, говоря о значении псалтири, на то, что псалтирь является частью Священного Писания, Слова Божьего. Писание – это Слово Бога. А псалтирь в этом смысле, она является ответом человека на это Слово Бога. То есть, вот если мы Священное Писание рассматриваем не только как Слово Божье, но как историю взаимоотношения Бога и человека, и историю общения Бога и человека, то псалтирь здесь оказывается как бы в центре, потому что здесь не только мы слышим голос самого Бога, но слышим ответный голос человека. Вот эта диалогичность, что ли, псалтири, она, мне кажется, как раз также раскрывает значение этой книги для нас, христиан. То есть псалтирь – это ответ человека Богу, это диалог, который разворачивается между человеком и Богом, а значит, псалтирь оказывается вот такой центральной книгой Священного Писания. Что же такое псалтирь? Ну вот, когда мы открываем эту книгу, что мы видим, что она из себя представляет? Ну, в первую очередь, наверное, стоит сказать о названии, да, может быть, все знают, но напомним для тех, кто не знает, для тех, кто забыл. Само слово «псалтирь», оно греческое слово. Происходит оно от глагола «псалло», который означает «перебирать, щипать струны». И отсюда происходит слово «псальмос», которое означает уже песнь, исполняемая под музыкальное сопровождение, вот, в частности, этого струнного инструмента, большей частью. И так и псалмы, псалтирь, так книга называется в греческом тексте, в греческом переводе, который Священного Писания, который по-другому называется перевод 70 толковников или септуагинта. Это перевод Священного Писания, начало которого связано с третьим веком до Рождества Христова еще. То есть это древнейший перевод Священного Писания. Ну и, к слову сказать, наша славянская псалтирь, она происходит вот из этого греческого перевода. То есть это перевод как раз септуагинты. Но вот о переводах, может быть, еще мы чуть-чуть скажем, в связи с тем, что славянская псалтирь переведена с греческого, а наша русская, русский синодальный текст, в том числе и книги псалмов, это есть перевод с еврейского текста, мы можем увидеть некоторую разницу в тексте. И иногда, обращаясь к тексту, читая славянскую псалтирь, обращаясь к тексту, и пытаясь найти какой-то эквивалент славянскому непонятному слову, мы там его в русском тексте можем его вообще и не найти. Или совсем другое слово найти. Потому что эти тексты основываются на разных текстовых изводах. Ну, это тоже, наверное, требует какого-то такого осмысления. Потому что мы видим два, получается, текста. Какой же текст более правильный, да? Это уже немножко другой вопрос. А сейчас просто вот так можно заметить о разнице переводов. Итак, вот в греческой Библии, которая стала на самом деле церковной Библией, потому что еврейский текст, он для христиан мало имел в истории значения. В первые века христианства христиане в основном были, после первого века уже в основном из язычников. И, конечно же, еврейского языка практически никто не знал. И Священное Писание в церкви распространялось именно на греческом языке. А в еврейской Библии, в еврейской традиции, хотя когда мы говорим еврейской традиции, то, противопоставляя переводу 70, это тоже, может быть, не совсем правильно, потому что перевод 70 тоже из иудейской среды возник. Это не памятник какой-то египетской или греческой литературы. Но, тем не менее, в еврейской Библии, в еврейской традиции книга псалмов совсем по-другому называется. То есть в греческой Библии это собрание вот этих гимнов, да? А в еврейской Библии псалтирь называется книга хвалений, сефер тегилим. Вот это слово «хваление», оно однокоренное нашему известному слову, которое у нас в богослужении, в молитвах осталось без перевода, «Аллилуйя». Да? Это вот как раз однокоренное слово к слову «тегилла» – «хвала», которое лежит вот в основе именования этой книги в еврейской Библии. Именование книги «хваления» в еврейской Библии тоже ставит определенный вопрос или проблему, потому что если мы открываем книгу псалмов и читаем ее, то мы видим, что, может быть, даже большинство псалмов, но, во всяком случае, значительная часть, отнюдь не хвала Богу, а это больше вопль, крик к Богу о помощи. Это псалмы, которые в библеистике сейчас принято называть псалмы жалобы, псалмы плачи. Ну, а в нашей такой, может быть, церковной православной традиции мы их больше так называем молитвенные или молитвенно-покаянные. Но вот и так вот эти псалмы плачи, жалобы, они превалируют в псалтире, однако еврейская псалтирь называется «Книга хвалений». И вот это тоже вопрос, который мы, может быть, должны сегодня немножко его коснуться. Почему это так? И как это объяснить? Ну, вот это что касается именования. Что касается структуры этой книги, ну, когда мы, опять же, обращаемся к псалтире, то для нас, вот, читающих эту книгу, структура зачастую как-то совершенно не видна, потому что, ну, мы видим вот отдельные псалмы, 150 псалмов, но увидеть какую-то группировку этих псалмов, да, по определенным каким-то темам или жанрам, этого мы можем и не заметить, и не увидеть. И тем не менее, в самой псалтире мы встречаем такую структурированность. Книга «Псалтирь» состоит или разделена в самом тексте на 5 частей, 5 томов или 5 книг. Как это мы можем увидеть? В конце псалмов, которые завершают каждую из этих 5 частей, мы встречаем конечное такое словословие или благословение. Вот, например, первый том псалтири – это первые 40 псалмов. И в 40-м псалме мы встречаем такую фразу, которая заканчивает этот псалом и одновременно первый том. «Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века. Аминь, аминь». И вот такие благословения мы встречаем и в конце второго, и третьего, и четвертого тома псалтири. Вот, например, 71-й псалом заканчивает вторую книгу, второй том. «Благословен Господь, Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословенно имя славы Его вовек, и наполнится слава Его вся земля. Аминь и аминь». Здесь еще прибавляется такая фраза, которая указывает тоже, наверное, на такие, с одной стороны, на структурные особенности псалтири, с другой стороны, на, может быть, и историю происхождения псалтири. Здесь сказано: «Кончились молитвы Давида, сына Иессеева». Ну вот, интересно то, что еще половина псалтири впереди, да, мы знаем псалтирь, именуем Давидовой, а здесь уже сказано, что кончились его молитвы. Итак, вот таких указаний на концовки разделов мы имеем 5, как я уже сказал, 5 томов. И это, конечно, уже, наверное, поздняя такая уже редакторская, что ли, редакторские замечания. Не изначально псалтирь вот так от начала до конца было написано. О чем они говорят? Это такое, может быть, тоже богословская мысль здесь выражена. Мы знаем, что есть пятикнижие Моисея, да, пять книг в еврейской традиции называется Тора, учение, закон. И вот в этом смысле пять томов псалтири можно рассматривать как, поскольку псалтирь, мы сказали, это такое слово человека к Богу, да, если пять книг Моисея – это слово Бога к народу Израилю, дар Божий народу Израилю, то пять книг псалмов – это как бы ответ Израиля Богу. Ну вот в этом смысле здесь усматривают такие параллели. Кроме вот этого разделения на пять частей, мы можем сказать, что изначально, наверное, псалмы бытовали в отдельных различных сборниках, которые потом уже были объединены в одну книгу. Ну, что на это указывает? На это указывают, например, повторы, которые мы встречаем в псалтире. Ну вот известный псалом 13-й. «Речей безумец в сердце своем, нет Бога». И дальше следует описание греховности человеческого рода, людей. Вот этот псалом 13-й, он имеет свое соответствие в 52-м псалме. Если мы откроем 52-й псалом, то мы увидим, что это почти тот же самый псалом. Ну и вот это может быть примером того, да, что одни и те же псалмы, да, находились в разных сборниках изначально, ну а потом эти сборники были объединены, но псалмы так и остались на своем месте. Мне здесь вспоминается анекдотическое заявление нашего преподавателя по поводу этого псалма. Мы знаем, что в церкви иногда очень так быстро читаются кафизмы, чтения псалтири, да. Псаломщик торопится, иногда там какие-то сокращает псалмы. И вот он нам говорил: только, пожалуйста, сокращайте осмысленно. Не нужно сокращать таким образом. Речей безумец, в сердце своем нет Бога. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Если мы обратим внимание на сами псалмы, то увидим, что большинство псалмов имеют так называемые надписания. Надписания. Эти надписания, ну, чаще всего у нас это, наверное, первый стих псалма. Эти надписания содержат, в частности, различные имена. И вот здесь мы можем несколько слов сказать об авторстве псалмов, наверное. В большинстве своем, хотя как в большинстве, псалмов 150, но 70 или 80 псалмов надписаны из них именем Давида. Но мы знаем, что в традиции книга псалмов называется Давидова псалтирь. Но не только имя Давида встречается в псалмах. Мы видим с вами псалмы с совсем другими именами. В частности, вот в ряду 40-х псалмов, вот вторая как раз книга, здесь написано начальнику хора учение сынов Кореевых, 41-й псалом. Итак, тут дальше 43-й, 44-й. встречаются имена Асафа, Идифума, Ифама и так далее. И как же тогда быть? Кто же автор псалмов? Давид или вот эти имена, которые написаны у нас в заголовках псалмов? Ну, здесь, конечно же, следует помнить о том, что понятие авторства или авторских прав, о которых там мы можем сейчас говорить, совершенно по-другому воспринималось в древности. Как говорил Сергей Аверинцев, если в древности каждый свои какие-то великие мысли надписывал именем какого-то своего знаменитого предшественника, отдавал ему, да, то сейчас каждый норовит свои ничтожные мысли подписать своим собственным именем и бороться за там авторские какие-то права. Так вот, в древности, конечно, такого понятия авторских прав, наверное, не существовало, а была традиция, то есть тот или иной мудрец, псалмопевец, принадлежащий там к пророческой какой-то школе, традиции, он продолжал дело своего великого предшественника, и то, что он записывал, он, конечно, не своим именем подписывал, а подписывал именем предшественника. Таким образом, традиция, заложенная Давидом или пророком Исаией или царем Соломоном, она и дальше в веках продолжалась. И вот в этом смысле книга псалмов как раз является таким примером. Да, в книгах царств мы встречаем такую фразу, что Давид – сладкий певец Израилев. В книге Паралипоменон мы читаем с вами о том, как Давид организовал различные служения при Скинии и будущем храме. И главной особенностью этого служения было служение левитов, которые, в отличие от Пятикнижия, где они просто помощники священников в принесении кровавых жертв, в книге Паралипоменон левиты – это главным образом певцы, музыканты, псалмопевцы. Их обязанностью главной является славословить Господа. И вот имена, которые перечисляются в книге Паралипоменон в связи с вот этими левитами, певцами, музыкантами, которых Давид организовал, разделив на служение череды. Эти имена как раз встречаются в заголовках псалмов. То есть это и сыны Кореевы, и Асав, и так далее. Таким образом, мы можем увидеть здесь как раз определенную связь. Да? То есть Давид заложил начало псалмопения, псалмотворчества в Израиле. Заложил как своим собственным примером, то есть, наверное, составил какие-то псалмы, может, много псалмов составил. Но он также организовал вот это служение в храме в среде этих левитов, певцов и музыкантов. Дело Давида продолжалось. Тем более, что книга Паралипоменон – это книга уже после пленного времени, и она большей частью, даже описывая прошлое Израиля, она исходит, конечно же, из реалий, которые связаны уже с послепленным временем, когда храм стал средоточием религиозной жизни Израиля, и вот храмовое богослужение, конечно, имело большое значение. И здесь вот как раз эти левиты, певцы, музыканты занимали ту роль, которую, может быть, до пленное время они не имели или имели не в такой большой степени. Таким образом, вопрос авторства псалмов, да, решается, конечно же, не таким образом, что Давид от начала до конца написал псалтирь, а в целом, да, псалтирь – это выражение той традиции, основу которой заложил царь Давид. Да, даже вот эти надписания, которые мы встречаем с именами Давида в еврейском «Ле Давид», они тоже отнюдь не всегда могут обозначать принадлежность, То есть, что псалом принадлежит именно Давиду. А это написание может означать, что и псалом посвящен Давиду, или написан в духе Давида и так далее. Вопрос авторства, конечно, связан с историей формирования псалмов. Вот я уже сказал, что мы можем, наверное, говорить, что псалтирь имела долгую историю своего формирования, и псалмы изначально, наверное, бытовали в каких-то отдельных, более меньших собраниях, чем мы это видим сейчас. Но вот на это также может указывать то, что мы видим целые группы псалмов. Ну вот, например, я уже сказал, что в 40-х псалмах мы постоянно встречаем написание псалмы сынов Кореевых. Ну вот, наверное, был сборник, принадлежащий именно этой группе людей. В конце псалтири мы встречаем с вами целый ряд псалмов, начиная с 119-го, который имеет надписание «Песнь восхождения». «Песнь восхождения». Это тоже псалмы, принадлежащие к определенному сборнику, скорее всего, связанные с паломниками. То есть это псалмы, которые воспевали паломники, шествуя в Иерусалим на праздник и поднимаясь к Иерусалиму в горы, поднимаясь на Храмовую гору. И вот эти псалмы как бы песни паломников. Есть псалмы, которые озаглавлены «Аллилуйя», да, так называемые «Аллилуйные псалмы». Тоже, может быть, составляли какой-то отдельный сборник. Здесь, конечно же, многое сокрыто от нас, как это было на самом деле. Мы только можем предположения какие-то высказывать. Тем не менее, вот все эти моменты свидетельствуют о, наверное, длительной истории формирования книги псалмов. Ну вот я уже начал говорить о надписаниях, да, псалмы имеют надписание. Они тоже, может быть, не, ну, может быть, более иногда позднего происхождения. А в этих надписаниях мы встречаем разные указания. Но в частности, встречаем имена, которые могут указывать на авторство, могут указывать на принадлежность к тому или иному собранию. Да? То есть была Давидова псалтирь, была там псалтирь сынов Кореевых и так далее. Кроме этих указаний, в надписаниях мы встречаем также какие-то, может быть, литургические, богослужебные указания, термины, большая часть которых иногда затруднительна для очень, ну, такого точного объяснения и понимания. Ну, например, много псалмов имеет такое надписание: начальнику хора. Начальнику хора. Ну, для нас сразу встает образ кого? Регента, да? Управителя хора. Но это перевод еврейского текста. Ну и, наверное, это вот связано действительно с каким-то человеком, управляющим хором. Но если мы обратимся, и вот это как раз пример разницы в переводах. Если мы обратимся к греческому тексту, ну и кто не может к греческому, к славянскому, конечно, то мы увидим, что там совсем по-другому звучит это начальнику хора. Там никакого начальника хора вы не встретите. Вместо начальника хора в славянском тексте везде стоит «в конец». «В конец». Что это «в конец» означает? Толкователи древности христианские, они говорили о том, что вот это «в конец» указывает на эсхатологический характер псалма, то есть, что этот псалом говорит о будущем, ну, либо о Мессии, либо о конце мира, ну, вот связан с каким-то будущим конечными событиями. Ну, вот таким образом, вот это надписание, которое появилось в греческом тексте, оно имело основание такой вот иносказательной трактовки псалмов. Ну, кроме этого, встречается, относящиеся, может быть, к богослужению, к литургическим терминам, различные музыкальные инструменты или названия мелодий который исполнялся псалом, но опять же скажу, что это зачастую не всегда поддается какой-то такой вот ясной расшифровке. В псалмах, если говорить о литургических каких-то замечаниях, к сожалению, это вы не встретите ни в славянском тексте, и часто и в русском тексте не встретите, только в каких-то особых изданиях, вот, например, в Брюссельской Библии. Псалом разделяется на несколько частей, в конце каждой стоит слово «села» еврейское. Ну, тоже является такой загадкой для толкователя это слово. Чаще всего оно рассматривается как указание на какую-то, может быть, паузу или необходимость сделать какой-то поклон или какое-то такое литургическое действие в этот момент псалма. Также в надписаниях мы встречаем исторические какие-то моменты, связанные с историей или то, как псалом связывается с тем или иным событием. Но зачастую, чаще всего, то есть, наверное, всегда, это события из жизни Давида. Ну вот у меня вот открылся здесь 58-й псалом, 59-й. Здесь вот, например, Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. Это 58-й. Или 59-й. Писание Давида для изучения, когда он воевал с Сирией, Месопотамской, с Сирией Цаванской, когда Иоав, возвращаясь, поразил 12 тысяч идумеев в долине Соляной. Ну, и так далее. Ну, конечно же, такие традиционные православные, церковные толкователи рассматривают эти надписания как действительное указание повода, с каким связано написание псалма. Другие видят в этом, может быть, лишь какую-то отсылку к времени Давида, потому что в самом псалме, и это тоже является такой очень интересной, характерной особенностью псалмов, в частности, плач и жалоб, в самом псалме мы не находим каких-то конкретных соотнесений с жизнью Давида, с тем, что происходило, и вот с тем надписанием, которое мы встречаем в начале псалма. То есть в общем и целом здесь предстает образ Давида как человека гонимого и преследуемого Саулом, да? Но в самом псалме конкретики вот этой истории взаимоотношений Давида и Саула мы не находим. И поэтому такие современные исследователи иногда говорят о том, что эти псалмы тоже не самим, может быть, Давидом написаны, да, а они написаны людьми, находящимися в той же ситуации, что и царь Давид когда-то. И они как бы вот описывают свою ситуацию, но вспоминают образ царя Давида, которым вдохновляются. Вообще нужно сказать, что вот эти такие псалмы, плач и жалобы, они основаны на определенном духовном образе, образе царя Давида из первой книги царств. Мы знаем, что царь Давид, это царь правил в Израиле, но до того, как он воцарился, первая книга царь рассказывает длинную историю его сложных взаимоотношений с первым царем, с Саулом. И вот именно в первой книге царств Давид не царь, обладающий властью, изображен, да, а человек, преследуемый, гонимый, вынужденный оставить свою землю, вынужденный скитаться и так далее. И вот этот образ царя Давида, несправедливо преследуемого Саулом, но в этом сложном положении, сохраняющий верность Богу, упование на Него, он послужил основой для, ну, целого, может быть, такого религиозного настроения, движения в Израиле, которое мы встречаем не только в псалмах, но и в пророческих книгах, так называемых бедняков Господних, нищих Господних, которые как раз переживали, может быть, очень непростое свое социальное положение, тоже не находили в этой жизни справедливости, не находили поддержки, не находили опоры, защиты. И все свое упование и надежду они возлагали на Бога. И вот в образе царя Давида из первой книги Царств они черпали вдохновение. Царь Давид был гоним, да, но уповал на Бога, и Бог за это его вознаградил, он возвел его на престол. И вот псалмопевцы, также вспоминая этот образ Давида, надеются на то, что рано или поздно Бог воздаст и им благом, уповающим на Бога, как когда-то воздал царю Давиду. Время быстро бежит. Говоря о псалмах, такое, когда говоришь о каких-то вводных вещах, то, конечно же, нужно, прежде чем, может быть, читать псалмы, немножко сказать, что разные псалмы мы встречаем в книге псалмов. Разные по содержанию, по жанру своему. Но вот главным образом псалмы можно разделить, наверное, ну, по содержанию, по настроению, на две большие группы, одна из которых может быть обозначена как псалмы плач и жалобы. Сейчас мы прочитаем некоторые из этих псалмов, чтобы понять, что это за тексты. А вторая большая группа – это псалмы, как раз гимны, хвалы, хвалебные, которые прославляют Бога, Творца. Но кроме вот этих двух больших групп, мы встречаем псалмы, и, которые не всегда можно как-то рассмотреть как какую-то такую молитву к Богу, либо хвалу. Это псалмы скорее как некое такое размышление перед лицом Божьим. Например, первый псалом: «Блажен муж, который не идет на совет нечестивых» и так далее. Это не плач, наверное, да, и не гимн. Это такое размышление о праведности, о роли закона, Торы в жизни человека, в жизни израильтянина. Есть псалмы, которых, ну, нельзя сказать, тема которых, но одно из главных действующих лиц которых – это царь. То есть это псалмы, которые либо говорят о царе, либо предлагают молитву царя. И вот среди этих псалмов много псалмов, которые в нашей христианской традиции называются мессианскими, то есть относящимися к Иисусу Христу, к Мессии. Ну вот мы попытаемся сейчас что-то из того, что я сейчас сказал, увидеть на примерах. Ну вот, я уже сказал, что в Псалтире очень много псалмов, которые можно обозначить как такие плач и жалобы. Отчасти уже мы сказали с вами в завершении предыдущего нашего раздела, что эти псалмы часто связаны с жизнью и образом царя Давида, когда он был преследуем со стороны Саула. Но иногда эти псалмы совершенно не связаны напрямую с жизнью Давида. Ну и вот, например, такой пример такого плачевного псалма – это псалом 12. Ну, мы могли бы и многие другие прочитать, но, например, обратимся к такому. Он очень так строго структурирован, и мы можем увидеть на примере его, что представляет собой такой жанр псалмов. Начальнику хора псалом Давида. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец, доколе будешь скрывать лицо Твое от меня, доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь, доколе врагу моему возноситься надо мной. Призри, услышь меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня, буду петь имени Господа Всевышнего». Ну вот в этом псалме 6 стихов, и он четко так разделяется на три части, которые чаще всего и присутствуют в таких псалмах. С одной стороны, они выражают некую проблему, да, то есть состояние или положение псалмопевца, исходя из которой он кричит, вопиет и обращается к Богу. В данном случае это второй и третий стих. Здесь несколько предложений, которые начинаются словами «доколе». Вторая часть псалма – это обращение к Богу, это просьба, прошение. «Призри, услышь меня, Боже, Господи, Боже мой». Ну и завершается псалом выражением твердой уверенности в Божье спасение. Ну, вот сейчас мы еще, может быть, псалом какой-нибудь прочтем, мы увидим, что иногда это связано с тем, что кажется, что уже Бог ответил псалмопевцу, и у него изменилась ситуация, и он благодарит Бога. Но здесь не ясно, изменилась ли ситуация или нет, лишь выражается твердая надежда и упование. «Я же уповаю на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении Твоем». Ну вот, кстати, да, но разделение на три части здесь еще подчеркивается употреблением, троекратным употреблением имени Божьего. Если вы обратили внимание, три раза здесь употребляется имя Господь, за которым скрывается имя, открытое Моисею. И оно здесь как раз как бы так вот со структурой псалма связано, в каждой части по одному разу. Конечно же, читая псалмы, мы должны обращать с вами внимание на какие-то слова, которые, может быть, звучат у нас в каком-то, ну, нам привычном смысле, а зачастую оказывается смысл несколько, может быть, иной, или, обращаясь к еврейскому тексту, мы обретаем какие-то новые значения, новые смыслы. И вот, в частности, здесь «уповаю на милость Твою». Слово «милость» в еврейском тексте, ну, чаще всего наш русский перевод связан с этим еврейским словом «хесед», которое означает, у нас переводится как «милость» большей частью, но первое значение этого слова, если мы обратимся к словарю, то это будет «верность», «преданность». А уже дальше доброта, любовь. И вот можно сказать, что объединяя эти два значения, мы получаем, что хесед, о котором очень часто говорит в Священном Писании, милость – это верность в любви. Да, это вот, наверное, такое понятие, которое лежит в основе нашей надежды и веры по отношению к Богу. Бог – это тот, кто верен. Верен, в частности, в любви своей к человеку, который не отступает, и на него можно положиться. И многие понятия и слова, они выражают чаще всего эту Божью верность, потому что, ну, это важно для основания жизни человеческой. И вот псалмопевец выражает эту уверенность в Божьей милости, как верности в любви. Ну вот это один из примеров плача. Вот раз я уж начал говорить о таких важных богословских понятиях, то мы можем обратиться еще к другому псалму, который принадлежит к другому жанру. Вот я сказал, есть плач там. Сейчас мы еще немножко, может быть, несколько слов о нем скажем. А есть другой разряд псалмов, это гимны. И вот один из гимнов – это 99-й псалом. 99-й псалом, который так у нас и озаглавлен – псалом хвалебный. «Воскликните Господу, вся земля, служите Господу с весельем, идите перед лицо Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалой. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот». Ну вот пример такого хвалебного гимна. Чаще всего мотивацией, что ли, основой для хвалы Богу является либо дела Божьи в творении, и мы встречаем с вами многие псалмы, где говорится о Боге-творце, и за это он прославляется и восхваляется. Ну, например, знаменитый псалом «Благослови, душа моя, Господа», 103-й, да, который о творении воспевает Бога-творца. А с другой стороны, говорится о делах Бога в истории главным образом, конечно, Израиля, и за это тоже воздается ему хвала, это тоже основа для хвалы. Ну вот, например, 104-й, 105-й псалмы – это псалмы хвала, выражающие хвалу Богу, действующему в истории Израиля. Есть среди гимнов хвалебных и псалмы, может быть, такого индивидуального, что ли, характера, то есть, которые прославляют Бога за какое-то событие в жизни отдельного человека. Такая индивидуальная хвала. Ну вот 99-й псалом – это хвала от лица общины, конечно, да, здесь мы видим призыв прославить Бога. И в конце этого псалма выражается такое кредо, вот в котором опять же встречается это слово «милость», о котором мы уже сказали, но здесь встречается еще два важных таких богословских понятия. «Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот». За что псалмопевец здесь хвалит и благодарит Бога? Благ Господь. Что такое благ Господь? Вот, наверное, это трудно очень в мире нам увидеть, это благость. Да? Мы видим, что мир, наоборот, наполнен несправедливостью, наполнен тем, что по нашим представлением не должно было бы быть, да, и зачастую действительно можно вопросить Бога, почему это так происходит. Но вот псалмопевец, выражая свою хвалу, он как бы за завесу вот того, что мы сейчас наблюдаем в мире, проходит, чтобы увидеть благость Бога. И на этой благости Его основать свою жизнь. О милости я уже сказал, да, это верность любви. Истина его в рот и рот. Истина тоже. Вот вообще милость и истина – это два понятия, которые очень часто рядом стоят в псалмах. И истина для нас звучит это как, ну, что-то такое правдивое, да. Но на самом деле в еврейском тексте в данном случае истина – эмуна. Это слово, опять же, однокоренное слово «вера». А опять же здесь подчеркивается некая верность, то есть истинность в смысле соответствия, всегдашнее, постоянное соответствие тому, что Бог задумал, тому, что Бог говорит, тому, что Бог делает. И вот эта верность Бога, которая выражается самыми разными понятиями здесь, да, она, конечно, является таким основополагающим богословским понятием, которое, в частности, не только в Священном Писании в целом, но в псалмах постоянно встречается, и об этом они говорят. Вот, возвращаясь к псалмам плачем, вот 12-й псалом мы прочитали, мы видим, что псалмопевец говорит о какой-то своей очень такой сложной ситуации, да, но ничего конкретного мы здесь не читаем, да. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец, доколе будешь скрывать лицо Твое от меня, доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь, доколе врагу моему возноситься надо мной». Единственное, что мы можем сказать, что, по-видимому, кто-то его притесняет, да, вот говорится о каком-то враге. Но ничего конкретного, что переживает псалмопевец, мы здесь не видим. Вот это отсутствие какой-то конкретики в псалмах, в частности, плачах, оно помогает сделать псалом универсальным. То есть, несмотря на то, что некоторые псалмы, описывающие бедствия псалмопевца, связываются с, там, с историей царя Давида, как я уже сказал, конкретика какая-то отсутствует. И это замечательно, потому что это делает псалом универсальным. То есть каждый человек может применить его, читать его в разных совершенно каких-то непростых ситуациях, совершенно не связывая, может быть, с какой-то определенной историей Священного Писания. Ну вот псалом, может быть, известный нам, 3-й псалом. «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит передо мной, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю к Господу, Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое». Ну вот опять говорится о каких-то врагах, сокрушениях, да, поражениях, но опять же, это только лишь образы, да, а мы не очень можем понять, что же в действительности переживает псалмопевец. Таким образом, вот псалом становится действительно универсальным. Но это 3-й псалом из Шестопсалмия. Вот среди этих псалмов плачей мы встречаем псалом, который для нас, христиан, имеет, может быть, особое значение. Это 21-й псалом. Псалом, который, ну, разные комментаторы говорят по-разному, да, но мы знаем, что начало этого псалма точно произнесено Господом нашим на кресте. Боже мой, внемли мне, для чего Ты оставил меня». Некоторые считают, что и дальше, может быть, Господь произносил этот псалом, но евангелисты оставили нам только первые слова. Вот это тоже псалом, псалом плач, но псалом, который уже связывается со Христом. Как это происходит? Ну, давайте немножко тоже прочтем, хотя он такой пространный. Боже мой, внемли мне, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но Ты, святой, живешь среди словословий Израиля. На Тебя уповали отцы наши, уповали, и Ты избавлял их. К Тебе взывали они, были спасаемы. на Тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головой. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На Тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей Ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет». Ну, дальше здесь много говорится о страданиях псалмопевца и о врагах, которые представлены здесь в виде каких-то таких звериных образов: лев, псы, быки. Опять же скажу, что не так очевидно, что в действительности происходит. Многие из этих, вернее, некоторые стихи из этого псалма соотносятся в Евангелии со страданиями Христа. Вот начало этого псалма, наверное, нам раскрывает богословие псалмов плачей. Да? Эти псалмы о чем главным образом говорят? Они говорят, что человек переживает в своей жизни отсутствие присутствия Божия. Да? И мы можем сказать, что ведь это состояние на самом деле переживает не только какой-то человек там преследуемый, да, но и мы в своей жизни, нельзя сказать, что постоянно ощущаем Божье присутствие. Да? Но здесь, конечно, такая критическая ситуация. Ситуация, в которой псалмопевец говорит о том, что он не видит действенного присутствия Бога. И вот это составляет такую богословскую проблему, богословский вопрос, который выражается в этих псалмах плача. Как осмыслить это отсутствие присутствия? Ну, мы можем сказать, что некоторые современные люди скажут, но мы не ощущаем Бога, потому что Его и нет. Да? Псалмопевец, мы видим, совершенно так не думает. Несмотря на то, что в псалмах, вот в этих псалмах-плачах выражается зачастую мысль о том, что виноват в том, что сейчас происходит, сам Господь Бог. И в том, что псалмопевец не испытывает его, то есть не ощущает его присутствие, тоже виноват Бог. А за собой псалмопевец часто или чаще всего не видит никаких преступлений, которые могли бы вызвать это отсутствие божественного присутствия. Так можно сказать. Вот как это понятие осмыслить? То есть с нашей христианской позиции мы, конечно же, можем сказать, что человек грехом отделяет себя от Бога и лишает этого присутствия. Поэтому, когда человек переживает это отсутствие, да, божественного присутствия в своей жизни, это вызвано его отделенностью от Бога, в конце концов, его греховностью. Но в псалмах это не всегда так далеко. Да? Конечно же, есть псалмы, например, 50-й псалом, который говорит о греховности, да, он такой молитвенно-покаянный, но это, еще раз повторю, не распространенное выражение чувств и мыслей псалмопевцев. И вот христианская традиция, относя эти псалмы плачи, в частности, 21-й псалом, ко Христу, предлагает такой христологический, что ли, ответ на этот вопрос, проблему. То есть эти слова псалма вкладываются в уста самого Христа. Да? Кто может утверждать, что он безгрешен? Кто может утверждать, что он, ну, не совершил греха, только Христос. И вот эти псалмы-плачи, они в христианской традиции истолковываются как голос самого Христа. И вот 21-й псалом – это как яркий пример, может быть, такого истолкования. О чем, что это может, да, то есть это, с одной стороны, такое мессианское, да, значение псалма, но что это может дать для нашей духовной жизни? Мы знаем с вами, что христианин – это тот, кто призван соединить свою жизнь со Христом. Он призван со Христом прожить жизнь, он призван со Христом умереть, чтобы со Христом воскреснуть и войти в вечную жизнь. И таким образом, как пишет апостол Павел, у вас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе. То есть христианин призван к тому, чтобы, соединившись со Христом, пережить вот те состояния, о которых, в частности, и в псалмах, и псалмы нам предлагают, но не сами по себе, да, а именно со Христом, чтобы обрести вместе с ним вечную жизнь. Вот этот 21-й псалом, он длинный, я немножко прочитал, но особенностью этого псалма, может быть, яркой такой особенностью, является резкий переход от повествования о преследованиях и страданиях, это первые 22 стиха, до прославления Бога. Вот в 22 стих: «Спаси меня от пасти льва, от рогов единорогов, услышав, избавь меня». А дальше 23 сразу: «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя, боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова прославь Его, да благоговеет пред Ним все семя Израиля». Ну и дальше здесь все призываются к хвале, в том числе не только Израиль, не только племена язычников, которые должны поклониться перед Богом, но и дальше тут даже сказано все, 30 стих, нисходящие в персть, то есть, и, по-видимому, умершие, да, или хотя бы смертные, да, но и умершие, все призываются к прославлению Бога. Если мы соотнесем этот псалом с евангельским повествованием, как это делают евангелисты, то мы можем сказать, что он выражает как раз вот эту историю страстей Христовых, да, когда Христос страдает, умирает, а потом воскресает и приходит к прославлению, к новой жизни, которую он открывает перед человеком. И вот мы можем сказать, что такое духовное прочтение таких псалмов, да, с мыслью о том, что это Христос говорит, и вместе с Ним переживать. Это то, наверное, к чему мы призваны, читая эти псалмы, плачем. С другой стороны, мы должны, наверное, вот еще о чем сказать, что очень резкие слова высказывает псалмопевец, да, в этих псалмах. Ну вот 21-й, там это о врагах, да, псы, львы, быки и так далее. Но мы можем найти псалом, и который прямо проклятие выражает в связи с преследованиями. Да, это известный, наверное, самый известный в этом смысле 108-й псалом. «Боже, хвалы моей, не премолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые, уста коварные. Говорят со мной языком лживым, отовсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины, за любовь мою враждуют на меня, а я молюсь, воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью». Ну, обрати внимание на то, что враги, которые здесь подразумеваются, они большей частью, видимо, действуют словом, да, язык, слово, тут очень часто эти образы встречаются. А и дальше псалмопевец страшные слова говорит: «Поставь над ним нечестивого, дьявол достанет одесную его», и так далее. «Когда будет судиться, да выйдет виновным, молитва его да будет в грех». Ну, не будем даже читать, чтобы не испугаться. Вот эти проклятия, как мы и должны их читать и как их осмыслять должны, да. Ну вот если мы обратимся к толкованиям, да, которые должны, может быть, для нас были быть руководственными, то, ну, иудейские толкования относят этот псалом к истории царя Давида. И вот интересно, что здесь происходит даже некое совпадение такое неожиданное христианского и иудейского толкования. Иудейское толкование относит вот эти слова, которые адресованы к некому человеку, вот этого человека, они рассматривают как одного из предателей царя Давида. В первой книге царств там рассказывается о том, что был некий Доик идумеянин, который выдал царя Давида, что он там приходил к священникам. Эта история в Евангелии вспоминается. И те дали ему там хлебы священные, да, дали оружие и так далее. Ну и Саул потом расправился через этого как раз Доика идумеянина с этими священниками. И в чем совпадение? В том, что если мы откроем с вами христианское толкование этого псалма, то увидим, что в Новом Завете и потом, естественно, в святоотеческих толкованиях этот человек, которому адресованы эти страшные слова, это кто? Это Иуда, который предал Христа. Таким образом, этот псалом становится опять, как это, может быть, не странно и не страшно звучит, выражением голоса Христа. Вот как это мы можем принять и понять? Если в 21-м псалме мы еще это можем осмыслить, ну, в смысле описания страданий Христа на кресте, да, то как можно в уста Христа вкладывать такие проклятия? А вот здесь мы, конечно, встречаемся с большой проблемой, которую очень трудно как-то, может быть, сразу так осмыслить. Но в первую очередь следует сказать, что псалмы плачи дают возможность человеку свою боль, свое страдание высказать. Да? Вот мы часто думаем, что по-христиански нужно молчаливо терпеть, да, вроде бы это такой добродетель, терпение, смирение. Однако, обращаясь к псалтире, мы видим, что псалмопевец отнюдь не терпит, да. Он кричит, вопиет, он выражает свою боль, свое страдание, адресуя эту молитву к Богу. То есть, можно сказать, претворяет свое вот это страшное состояние в молитву к Богу. И это для нас тоже такое духовное указание на то, как мы должны действовать. Да? То есть мы, исходя из этого, несомненно, можем обращать к Богу, претворять в молитву всякое наше состояние. Не только какое-то такое возвышенно благодарственное, да, но и когда мы переживаем какие-то очень нелегкие, трудные времена, когда нам кажется, что и Бог оставил нас, и все у нас вокруг рушится, да, это мы не просто даже можем, а призваны и должны претворять и обращать к Богу, чтобы вызвать или, скорее, ощутить ответное действие Бога по отношению к нам. То есть, чтобы обрести вот это действенное присутствие, которого лишается человек, может быть, ему кажется в тяжелом состоянии, он должен это выразить в молитве к Богу. И еще скажем, что плачи, они не являются таким, ну, хаотическим, что ли, выражением этих чувств страдающего человека, а как раз предлагают нам некий образец, да, некий путь и слова, которыми мы можем это выразить, да, как образец молитвы. Но как же все-таки вот с этими проклятиями-то быть? То есть в контексте Ветхого Завета мы, конечно, это можем понять в смысле исторического, ну, такого положение вещей, когда мы говорим о том, что нравственность человека, она имеет какое-то развитие, да, то есть заповедь о любви, о прощении к врагам, которую дает Христос, это заповедь, которая дается в Новом Завете. Ветхий Завет – это еще путь к этой заповеди, путь ко Христу, и поэтому здесь мы можем видеть какие-то, может быть, несоответствия этой заповеди. То есть в данном случае, как говорят некоторые отцы, толкователи церкви, Бог приноравливается к состоянию и уровню человека, да, открывая ему что-то, в частности, вот какие-то такие нравственные заповеди, нравственные положения. Говоря о, может быть, мстительных чувствах, которые выражаются в таких псалмах, проклятиях, жалобах, плачах, мы можем сказать, что все-таки здесь не только и не столько какая-то месть присутствует, которой псалмопевец выражает, сколько он ведь страдает от того, что не видит справедливого воздаяния, которое должно было бы быть совершиться по воззрениям Ветхого Завета. Этого он не видит в жизни. И вот он вопиет к Богу, как бы обращая к Нему, да, не он сам совершает ответные действия по отношению к своим врагам, а он как бы предает в руки Бога вот это воздаяние, о котором сам Бог говорит. То есть в данном случае это тоже такое духовное упражнение, к которому мы не можем его отвергать, и мы призваны, в принципе, к этому, к тому, чтобы в руки Бога отдавать воздаяние тем, кто нас, может быть, обижает, от кого мы страдаем и так далее. И здесь тоже вот то, о чем я говорил, образ царя Давида из первой книги царств встает перед нами. Вот царь Давид в первой книге царств, он несправедливо был преследован, он уповал на Бога, он в руки Бога предавал воздаяние своему врагу Саулу. Сейчас уже не будем обращаться к этим текстам, мы можем в первой книге царств об этом прочитать. То есть вот эта мысль, наверное, должна для нас быть руководственной, и таким образом мы и можем понять главным образом эти слова, которые псалмопевец здесь выражает. То есть не сам он мстит, да? Хочет отомстить, а предает все в руки Бога и заботится главным образом о справедливости, о правде Божьей, которая должна была быть, должна бы воцариться на земле. Ну и еще, обращаясь к церковным толкованиям, говоря об этом, например, в 108-м псалме, толкователи указывают на то, что здесь он не столько желает то, что, чтобы это совершилось, да, а как бы пророчески видит это, да, исходя из справедливого закона воздаяния, о котором говорил Ветхий Завет, он видит, что человек, который совершает такие безумные действия, он, ну, такие последствия, да, как бы обретет. Но мы не должны тоже отвергать просто этот закон справедливого воздаяния, исходя из заповеди о любви и прощении в Новом Завете, потому что все-таки в основе этого закона справедливого воздаяния лежит такая, ну, положительная идея о том, что зло разрушает, а добро созидает, да, поэтому этот закон лежит в основе мироздания. Таким образом, вот плачи дают возможность человеку высказаться и показывают, как это нужно сделать. Кроме этого, наверное, стоит нам сказать, говоря о плачах, и вот я вначале сказал, что псалтирь у евреев называется «Книга хвалений», да, а плача здесь очень много. Как это понять? Если мы посмотрим на книгу псалмов в целом, то увидим, что плачи, жалобы, они главным образом присутствуют большей частью, в первой части псалтири. А к концу псалтири все больше и больше звучит как раз хвала Богу. И в этом смысле вот такое построение псалмов рассматривается как некий путь к хвале. То есть заголовок псалмов у евреев «Хваление» – это как бы цель, к которой должен прийти человек, пройдя некий путь молитвы и общения с Богом. Но почему же тогда можно задаться вопросом, почему сразу нельзя хвалить? Да? Почему нужно обратиться сначала к какому-то плачу или жалобе? Вот в этом смысле интересно, что псалтирь начинается с псалма, я уже говорил, размышления. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании развратителей». Да. Псалом, который связан с законом, Торой, который по-еврейски все-таки, вернее, на русский язык слово «тора» лучше переводить словом «учение». То есть в начале псалтири стоит псалом, который должен научить, наставить. И это тоже задает некую такую программу для псалтири. То есть псалтирь, задача ее научить человека. Чему научить? Называется хваление. Научить хвалить Бога. А как хвалить Бога? За что хвалить? Каким образом? И вот этому и посвящена псалтирь. И в данном случае плачи занимают здесь особое место. Человек, прежде чем прийти к правильной хвале, должен, может быть, пройти такой путь отсутствия, да, хвалы и отсутствия, как мы сказали, переживания Бога, чтобы обрести это правильное присутствие. Но вот один из современных исследователей обозначает это таким образом, что есть псалмы и тексты, правильной, ну, как это сейчас в современном мире звучит, может быть, необычно, правильной ориентации. Ну, это псалмы, которые выражают такое благочестивое, ну, распространенное представление вот о справедливом законе воздаяния, да, о том, что праведники удачливы, грешники потерпят поражение и так далее. Дальше следуют псалмы и тексты дезориентации, то есть, которые показывают, что вообще-то, вот если мы обратимся к миру вокруг, да, то этого справедливого закона воздаяния мы, конечно, не увидим. И нам надо пройти через отрицание этого, да, и прийти к правильному пониманию, которое этот исследователь называет псалмы правильной ориентации. Да. Вот эта схема, она может быть обретена через вот, внимательное чтение псалмов и может помочь правильно понять цель и назначение псалмов. Научиться. Ну, мы знаем, что псалмы нас учат молитве. Да? И вот это обучение, оно не только как бы каждый конкретный псалом нам что-то дает, но и вот весь этот весь состав псалтири и ее структура тоже указывает нам определенный такой путь. Сколько у нас еще времени-то? Да. Закругляться приходится нам. Надеюсь, что вот отец Александр призывает меня к проекту цикла передач о псалтири. Да. Надеюсь, что это будет как-то осуществлено, и, может быть, многие вопросы там разрешатся дальше. Да, я жду от вас вопросов.
Я не знаю, вы сегодня мало говорили о переводе. Вот это в рамки, наверное, не ходит в вашей речи. Рамки и так, да. Значит, у меня такой вопрос. Я бы задавала здесь я отцу и Варю Юрьеву тоже. Вы знаете, наверное, что в церковно-славянском переводе в псалтире есть много неудобно понятных мест. Причем вот это слово «неудобно понятно», оно не мое, а Григория Лепера. Пазумовского, которого известный толкователь Софий. То есть практически без обращения к еврейскому тексту и греческому одновременно понять их нереально. Но скажу даже больше. После чтения толкования Владимира Григорьевича Зумовского, который тоже обращается к древности. В этот момент, когда ты читаешь толкование, ты понимаешь объяснение, но когда ты снова читаешь этот салон, ты снова его не понимаешь. И я знаю почему. Не потому, что я такая тупая или у меня такая плохая память, а потому, что это сказано не по-русски. Абсолютно. Вот у меня вопрос. Есть ли перспектива не полностью нового церковно-славянского перевода в Псалтире, а как бы его редактирование вот этих неудобопонятных мест? Или такое невозможно?
Все возможно верующему, знаете, это мы и знаем, да, но так попытки постоянные, да, и наш синодальный перевод – это тоже попытка сделать более ясным человеку текст. Да, но вы говорите о славянском, поэтому можем что сказать, что есть такой перевод профессора Юнгерова, да, если вам что-то непонятно в славянском тексте, не только Псалтири, но и других книг, обратитесь к переводу Юнгерова. Он переводил со славянского, ну, там, используя греческий текст, на русский. Ну, отдельные псалмы, конечно, можно читать в переводе Сергея Сергеевича Аверинцева, который тоже обращался и к славянскому тексту, не только к еврейскому, да. Но вот в такой полноте, вот перевод Юнгерова, я вот с отцом Александром говорил, есть некий перевод еще Бирюковых, может быть, вы встречали издание такое, да, вот можно пользоваться, но в церкви вот славянский пока, да, на большой скорости читаем и непонятно. Это... Нет, но перспектива, это нужно спрашивать кого? То есть не батюшка на приходе этим занимается, да, этим занимаются, наверное, более какие-то вышестоящие органы. Но я могу сказать, что слышал о желании святейшего патриарха Кирилла как-то к новым переводам Священного Писания, да. И поэтому, может быть, есть надежда на то, что что-то такое будет.
А почему, когда читают Псалтырь за живую, за мертвых, нужно читать все подряд? Ну, целиком все Псалтырь, все подряд, не выбирая там Псалмы, отдельно плача. Ну, и неделя, как-то на группу, ну, все, столько все.
Ну, нет же псалмов... То есть, может быть, и есть, сейчас скажу, но все-таки нет такой подборки, что ли, псалмов вот этих о мертвых читать надо, это о живых, да? Вот, как я уже сказал, псалтирь – это такая путь молитвы, да? Поэтому читаем целиком. Но есть, вот, например, 118-й псалом, большой, длинный, который как раз в нашем богослужении связан с заупокойным богослужением. Да, он в отпевании присутствует и в парастасе. То есть вот этот псалом можете, если хотите отдельно читать, можете читать его. Да.
Это самое трудное читать 118 псалом. Потому что практически выражена одна
мысль. Одно удовольствие читать его.
От себя мог сказать только один. Это
колесо.
Больше никто.
Я тоже об этом немножко, может быть, сказал. Да, что в полноте эти слова может произнести, да, только Христос. А мы только по единению с Ним, да, можем к этому приблизиться.
Можно конкретно вот 44-й псалом. Вот о ком тут речь? Ты любил 44-й, 8-й стих.
Ну, сейчас мы найдем, прочитаем.
Еще 44-й тоже, вот стало это 10-й стих. Стало царица, а весной тебя. Вот царица это.
Ну, 44-й псалом.
44-й псалом – это псалом, наверное, с царем связан, да? То есть здесь имеется, даже он иногда называется, тут, видите, написано «Песнь моя о царе». Посмотрите, второй стих, да? И здесь говорится, может быть, отчасти о некой свадебной церемонии царя. То есть в буквальном смысле это о царе и его супруге, но царице. Но в христианских толкованиях этот псалом приобретает значение, опять же, относящееся к Иисусу Христу, а вот эта супруга, да, царя, это Богородица. Да, как это ни странно. Ну, большая буква в русском тексте, да? Большая буква в русском тексте. Ну, это тут уже целая история толкования. Понятно, что Богом, да, в подлинном смысле слова мы можем назвать Иисуса Христа, а не какого-то царя из династии Давида. Поэтому в таком, опять же, полном смысле эти слова ко Христу относятся. Однако следует сказать, что на Древнем Востоке, ну, принято было, и в Израиле, в принципе, эта терминология тоже употреблялась. Царь назывался сыном Бога. Да, там вот есть пророчество Нафана, там прямо сказано, что вот тот, кто произойдет из чресла, то есть имеется в виду Соломон, пророчество Давиду адресовано. «Я буду им отцом, и он будет мне сыном». Да? То есть вот это, конечно, в таком не смысле, не природном, онтологическом, да? Но, тем не менее, такая терминология использовалась. Поэтому следует сказать, может быть, это вот отдельная какая-то тема нашей какой-то встречи должна была бы быть, как вот этот смысл, относящийся ко Христу, вырастает из буквального, то есть либо пророчество, либо просто какой-то библейский текст, всегда имеет соответствие с какой-то исторической ситуацией, то есть имеет буквальное прочтение, относящееся к современникам. Но этот текст, поскольку он священный, богодухновенный, он имеет и более глубокий какой-то смысл, который раскрывается уже впоследствии, в частности, в связи со Христом. Но эта вот связь, она не искусственная, да, она такая глубокая, существенная, но вот об этом как-то отдельно надо говорить. Но здесь в буквальном смысле царь, а в более глубоком псалом относится к Иисусу Христу, который тоже царь из династии Давида. И церковь может быть, да? И церковь может быть. Потому что вот эта, например, книга «Песнь песней», да, которая воспевает любовь между мужчиной и женщиной. В самой книге никакого ключа к истолкованию иносказательному мы не находим. Там просто о любви говорится. Но, исходя из там пророческой темы взаимоотношений Бога и Израиля как супруга и жены, чаще всего неверной, да, жены. Вот исходя из этой аллегории, «Песнь песней» и иудеи, и христиане истолковывают иносказательно. Но вот видов этого толкования мы можем найти много. То есть «Песнь песней» истолковывается как описание любви между Богом и народом, Богом, Иисусом Христом и Церковью, да? А есть и мариологическое толкование. Иисус Христос и Божья Матерь. Это тоже есть, да? Поэтому и в этом псалме тут и Богородица может быть, да? Но это не исключает и отношение к Церкви тоже может относиться. Здесь много планов, много уровней. Ну да, несомненно, да, да.
По средам нужно читать 9-й по 7-му, по 5-му по 17-му. Я никогда такого не слышала, хотя вот так и есть такая традиция.
9-го не помню, что в среду именно, да? Но 17-е она с субботой связана, по-моему, поэтому в пятницу вечером. 118-й псалом, да. И это просто связано с расписанием чтения. Но нужно сказать, что вообще, если вы так посмотрите, почитаете, некоторые псалмы связываются с днями недели. Да, и в какой-то день вы можете прочитать такой псалом. Да, ну посмотрите, сейчас много можно об этом узнать. Да, в надписаниях иногда, на день субботний там и так далее. Да, обратите внимание. Псалтирь складывалось. Но я же сказал, что, ну, конечно же, можно все-таки от царя Давида в особенности вести начало псалмов. Хотя псалмы вот Моисеем надписаны, да, то есть и более древние могли быть, и были. А встречаем с вами 136-й наш псалом, да, на реках Вавилонских там сидели и плакали. Он, очевидно, связан с пленным или послепленным временем. Поэтому здесь нет таких четких границ, да, но вот где-то, можно сказать, от царя Давида, да, и до времени послепленного, но это очень расплывчато, да, 5-й, 4-й, 3-й, 2-й век. В самих псалмах, к сожалению, четких таких исторических указаний нет, только, ну, вот иногда что-то мы можем сказать. Ну, например, 50-й псалом, да, он связывает, с одной стороны, с грехом царя Давида, а заканчивается словами о созидании Иерусалима. То есть, очевидно, Иерусалим разрушен, и, наверное, это уже тоже какое-то время пленные, послепленные добавили, или вот как это понять. То есть даже отдельные псалмы, может быть, складывались не одномоментно, а были какие-то потом дополнения. Но вот тут сложная история.
Ну, нет больше вопросов, да. Мы тут поблагодарим автора. Спасибо. 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 Спасибо.